Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша. Привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
На встрече министров иностранных дел Большой Семерки глава внешнеполитического ведомства Великобритании Ли Страсс вновь подняла газовую тему. Она призвала свободные демократии искать альтернативы поставкам российского голубого топлива. Трасс назвала ошибкой принятия краткосрочных решений в поисках дешевых источников энергии.
Да, и призвала не повторять эту ошибку вновь. Как полагает сама Ли Страсс, Европе нужно сделать все, чтобы избежать зависимости от российского топлива. Сейчас Евросоюз получает порядка 40% газа из России, а есть страны, которые полностью зависят от поставок газа из России, то есть на 100%. И вот такую ситуацию Трасс назвала неприемлемой.
К нашему эфиру присоединяется по телефону директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, это дежурные заявления или действительно есть направления, из которых Европа может получать тоже газ и, в общем, по нормальным ценам?
Ну, про нормальные цены сейчас говорить не приходится. Самые лучшие цены у европейских потребителей есть только у тех, у которых есть долгосрочные контракты с «Газпромом». То есть, когда на бирже цена 1000, потребители, у которых есть контракт с «Газпромом», покупают газ по 450 долларов, как Молдова, например, или там менее 400-300, как, например, в Германии. Ну, я Белоруссию не беру, тут у нас другие отношения, но так или иначе, там, у кого есть контракт с «Газпромом», то есть там, где есть якобы зависимость от «Газпрома», цены в разы меньше, чем то, что есть на бирже. На бирже той же самой Великобритании. Поэтому тут как бы так, очень странное заявление, особенно если учитывать, что газ в Европу поставляется из России, из Советского Союза уже более полувека. Как-то вот, видимо, европейцы приняли эту модель и до сих пор так и работают. Поэтому, конечно, эти заявления, они абсолютно оторваны от экономической реальности.
А еще странновато выглядит вот забота, что ли, о Евросоюзе и о его энергетических интересах от главы МИД Великобритании, который покинул этот самый Евросоюз. Какое, по идее, им должно быть дело? И вообще, какая структура закупки газа у самой Великобритании?
Ну, действительно, вы правы. Почему-то все, кто напрямую не покупает газ, любят давать Европе советы. США активно дают советы, что не нужен российский газ, не нужен Северный поток 2. Вот они активно убеждали в этом Германию, но немцы практичные.
Ну, США можно хотя бы усмотреть меркантильный интерес.
Ну, это не тоже больше чистая политика. И Великобритания такая ситуация. Они, конечно, в большей части сейчас завязаны на поставке сжиженного газа. Поэтому цены, которые в Великобритании, они самые высокие. У них нет таких долгосрочных контрактов, как Германия, например. И, соответственно, они вынуждены, вот то, что вот на бирже происходит, это напрямую отражается на потребителях Великобритании. Именно поэтому там максимальное количество банкротств среди компаний энергетических, закрываются химические предприятия, где газ остановит сырья. Вот такие последствия для потребителей.
Угу. И при этом, насколько я помню, в Британии, вот на этих самых спотовых площадках по биржевым ценам может вполне себе оказаться проданным и российский газ от того же «Новатэка», например, пришедший в газовозе. Это так?
Да, конечно, действительно, поставка сжиженного газа из России идет как на запад, так и на восток. И тут уже даже была ситуация, когда были проблемы с поставками газа на восточном побережье США. Наши танкеры, ну уже не наши, а перепроданные европейскими трейдерам, газ шел даже в США. Ну, он, правда, не зашел из-за погодных условий, но факт в том, что он готов был туда идти. Что когда есть реальная экономика, она, конечно, по-другому работает, несмотря на заявление политиков.
Вот на этой встрече глав министров иностранных дел, и вот после нее во время интервью Трасс заявила, что ошибкой было принятие решения о краткосрочных контрактах, да, что о поставке краткосрочных контрактах поставок газа. Призывает не повторить эту ошибку. На ваш взгляд, вернуться к долгосрочным контрактам европейцы?
Возможно, да. Возможно, они действительно пересмотрят модель ценообразования, потому что они сделали упор на ультралиберальную краткосрочную модель торговли всеми энергоресурсами. Но у нее в этой модели есть две стороны. Есть одна сторона, когда цены могут резко падать, как в прошлом году, из-за снижения спроса, так и резко расти, как в этом году, из-за резкого увеличения спроса при неизменном предложении. Поэтому как раз долгосрочные контракты, они и призваны несколько стабилизировать ситуацию для того, чтобы вот такие колебания сгладить. Это было придумано давно, и для энергетического рынка, на мой взгляд, это наиболее правильное решение.
Вспомнили и про «Северный поток-2», разумеется, в контексте запрета запуска этого газопровода в случае российской агрессии в отношении Украины. Но сам факт запуска «Северного потока-2» как-то отразится на ценах на биржах?
Безусловно, газа, который сейчас не хватает для Европы, как раз этот газ, он может появиться только из «Северного потока-2». Поэтому вот этой зимой этого газа Европа не дождется, потому что газопровод не будет запущен из-за процедур сертификации. Но вот уже к лету, если все будет сертифицировано, пойдет заполнение хранилища, в том числе с использованием Северного потока-2. До этого момента ценовая ситуация в Европе будет примерно вот так, как сейчас, достаточно напряженной и на максимальных значениях.
Сергей Сергеевич, по вашим прогнозам, сертификация будет длиться максимальный срок, ну и дальнейшее утверждение там европейскими органами политическими?
Я думаю, что это все закончится не раньше конца, наверное, весны. Может быть, даже и начало лета.
Угу. Но в смысле, пойдут первые объемы газа полноценные, уже не тестовые?
Ну, на самом деле, как только будет дан... Пройдя процедуру сертификации пройдена, сразу же газ и пойдет, потому что технически газопровод готов, кнопку нажать, и все заработает.
Угу. Спасибо большое вам за комментарии. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Правительство России внесет в Госдуму для рассмотрения законопроекта о проведении эксперимента по ограничению выбросов парникового газа. Соответствующий документ одобрил Кабинет министров. Речь идет о достижении углеродной нейтральности.
Да, в качестве экспериментальной площадки был выбран Сахалин. Что же такое вот эта самая углеродная нейтральность? Это когда количество выброшенных парниковых газов равно поглощению этих парниковых газов. То есть для понимания, да, вот сейчас Сахалинская область, она выбрана в качестве площадки такой экспериментальной. Значит, в 2021 году выбросы составили 12,3 миллиона тонн СО2, а поглощено было 11,1 миллиона тонн. Вот эта вот разница, порядка 10%, ее сейчас предстоит сократить, чтобы количество выброшенных газов было равно поглощенных газов. Для этого сейчас будут переоборудовать под газ ряд угольных ТЭЦ, будут переводить максимально транспорт на альтернативные источники энергии. В общем, планируется, что к 2025 году в общем, должны будут все-таки добиться вот этой самой углеродной нейтральности.
К нашему эфиру присоединяется заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Георгий, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на бумаге выглядит симпатично, звучит, ухо греет. А на, по факту, вот вы как оцениваете это предложение правительства?
Ну, знаете, ключевая проблема, действительно, как вы отметили, в том, что будет происходить по факту. Это мы узнаем уже в ближайшее время. Стоит в этом плане отметить, что законопроект, конечно, важный и нужный. У нас хоть и проблем гораздо меньше в части углеродной нейтральности, чем у многих стран Европы, например, но эта проблема все равно есть, как вы озвучили, где-то на 10%. Где-то она больше, а где-то мы уже очень близки к тому, чтобы добиться углеродной нейтральности. Закон в этом плане вводит механизм, который позволит вообще хотя бы учитывать эти выбросы, введет ответственность для крупных предприятий. Самое важное, что еще есть в этом законе, он будет поощрять инвестиции в климатические проекты, да, к ним относятся, там, например, вложение в восстановление лесов или улучшение производств. И установит целевые показатели по ограничению выбросов 2021 года по 2050, потому что вот к 2060 году у нас, например, стоит цель добиться углеродной нейтральности.
Вот почему именно Сахалин был выбран в качестве экспериментальной площадки? Насколько известно, интерес к этому эксперименту показали, проявили, да, еще Башкирия, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области. Почему именно Сахалин? Или все-таки, может быть, это будет не только Сахалин, скажем так?
Насколько я знаю, по последней информации, еще один регион уже присоединяется к этому эксперименту. Не могу, но я думаю, что этот список со временем расширится, включится не один регион, потому что важно протестировать в разных ситуациях, с разным количеством и направленностью предприятий этот законопроект, чтобы будет действовать на территории всей страны. Я думаю, что такая площадка для тестирования будет не одна. Вот, и мы увидим в ближайшее время еще ряд регионов, которые присоединятся, потому что это все-таки в рамках тестирования такого проекта принципиально важно, чтобы как можно больше регионов подключить к такому тесту, посмотреть, как система будет работать в разных условиях.
А денег хватит?
Кого?
Просто для понимания, да, на Сахалине 145 котельных с угля на газ надо будет перевести к 2025 году, буквально вот за какие-то 3 года. Это вот только так навскидку. До 50% планируют увеличить долю работающих на газе и электричестве транспорта. То есть, ну, это же колоссальные деньги на все это потребуются. Запуск кластера по производству водорода планируется.
Смотрите, мы очень часто, когда делаем расчет каких-то законопроектов, забываем учесть, а что произойдет, например, если мы сейчас не займемся вопросами выбросов СО2, вопросами углеродной нейтральности. Я могу сказать, что...
Алло, Георгий.
Алло, да.
Да, это... вы пропадали.
А, понял, да. Я хотел сказать просто, что, как бы мы ни считали, последствия обойдутся гораздо дороже, чем улучшение ситуации сейчас. Последствия не только связаны с экологией, да, но и напрямую со здоровьем людей. Угольное отопление влияет действительно не только на экологию, не только на что-то невидимое человеческим глазом, но и напрямую на здоровье людей. Вот со временем, я думаю, те инициативы, которые есть сейчас, связаны с углеродной нейтральностью, дадут нам гораздо больше преимущества, несмотря на расходы, чем такое ожидание и мысли только о настоящем. Вот. Я думаю, что вот мы увидим в ближайшее время из опыта других стран, которые не так активно, например, себя проявляют в части достижения углеродной нейтральности, вот эти последствия. При этом тут важно, да, не переборщить, Вот, потому что это важно делать постепенно, в том числе привлекая дополнительные инвестиции в климатические проекты и создавая какие-то льготы для тех предприятий, которые все-таки переходят на более экологичные технологии.
Угу. С точки зрения экологии, понятно, переход котельных с угля на газ и, понятно, переход транспорта, в том числе общественного или даже в первую очередь общественного, на газ и на электрическую тягу. А вот с точки зрения экологии не очень понятно с кластером по производству водорода. Этот вообще процесс, он сам-то не чреват какими-либо выбросами там и прочим?
Ну, мы с вами сейчас вообще очень мало учитываем экологических выбросов, да, сейчас это в основном только метан, вот, поэтому последствия получится оценить только когда вот мы на уровне теста сможем понять, сколько и чего действительно выбрасывают предприятия, в том числе этот проект нужен именно для этого тоже. Сейчас мы ориентируемся только из каких-то суммарных показателей, исходя из того, сколько предприятие само потребляет природного топлива. Вот, понятно, это станет тот момент, когда мы сможем учитывать все выбросы на предприятии. Собственно, этот бизнес-проект является первым шагом для этого учета.
Угу. Спасибо за комментарий вам. Георгий Арапов, зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим. Подведомственное учреждение Рослеса, Рослесинфорг, подсчитало так называемый мертвый лес. К нему относятся сухостой, валежник и пни. По этим подсчетам оказалось, что мертвая древесина занимает 21% всего леса в России.
Это почти 24 миллиарда кубометров леса. Время распада погибшего дерева зависит от множества факторов, а если таких останков становится слишком много, они начинают вредить лесу. Это в том числе способствует распространению огня в случае возгорания. Сухостой, он моментально схватывается, он тут же начинает гореть.
К нашему эфиру присоединяется завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета профессор, доктор экономических наук Владимир Петров. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, но ведь это же пожары способствуют тому, что сухостой способствует пожарам, распространению. Это же не единственная проблема, правильно, с которой вызывает мертвая древесина?
Ну, конечно, не единственная проблема. Самая первая проблема, наверное, проблема вот такой недопустимой терминологии – «мертвый лес». Я поставил под сомнение сам термин «мертвая древесина», как там было сказано в анонсе кем-то из Рослесинфорга. Но это недопустимо совершенно. Любая заготовленная древесина, ассортимент – это тоже уже мертвая получается. А если мы говорим только о валежнике или сухостое, то здесь я ставлю под сомнение саму цифру, там 20 или 21% мертвой древесины. Это не точно. Я могу косвенно доказать, что это так, поскольку вот материалы лесоустройства или сведения о лесах у нас на сегодняшний день очень сильно устарели. 60% вот этих материалов лесоустроительных, они старше 20 лет. И только примерно 15-16% имеют срок давности до 10 лет. Ну как можно посчитать процент мертвой древесины? Это совершенно, ну скажем так, цифра лукавого. Вот правильно говорить, профессионально говорить, чтобы не вводить такой страх радиослушателей, правильно говорить, наверное, площадь погибших лесов и площадь поврежденных лесов. Вот тогда правильно. Вот погибшим мы считаем там пожары, прежде всего, вот последние пожары летние были там до 10 миллионов гектар, там кто говорит 2, кто 10, но это уже статистика потом покажет, и площадь поврежденных. Это прежде всего болезни, вредители леса. Примерно где-то 5 миллионов. Вот на эту цифру мы всегда каждый год примерно и ориентируемся в российском лесном хозяйстве. Погибшие примерно 3 миллиона в среднем, ну и поврежденные где-то 5 миллионов. Это вот такая статистика, которая сопровождает нас на протяжении уже, наверное, 20 и более лет. А вот говорить о том, что у нас 20 или там 25% мертвой древесины, это совершенно неправильно. Даже если радиослушатели сейчас откроют вот энциклопедию, совершенно хорошее было нормальное издание 1985 года, вы такого термина там не найдете. Нет такого термина.
Владимир Николаевич, но тем не менее, в Рослесинфорге бьют набат, говорят, что в небольшом количестве вот такие погибшие деревья даже и нужны, потому что они являются частью экосистемы, чьи кто-то там в них может поселиться, для кого-то это станет едой, да, там вот такого плана. Но если будет слишком много, то это будет проблема, поскольку после гибели дерево выбрасывает по мере разложения углерод, который накапливается 7, в течение дня.
7 тонн на гектар. Ученые посчитали, что примерно 7 тонн на гектар вот этот запас есть, конечно. Но здесь еще и нужно набат бить не только по тем, которые сейчас погибшие и поврежденные, как я сказал. Тут нужно бить набат еще и тревогу поднимать, потому что у нас возраст насаждений в Российской Федерации очень такой неблагоприятный. Почему? Потому что очень много спелых и перестойных. Это вот возраст там 70 и более лет. Это примерно 50%. И вот здесь с точки зрения Парижского соглашения, с точки зрения выделения кислорода и поглощения углекислого газа, вот здесь баланс-то как раз практически идет к нулю. Почему такое происходит накопление? Потому что у нас процент освоения расчетной лесосети, то есть сколько мы можем рубить, на сегодняшний день очень мал. 30%. Понимаете как? Вот. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, да, погибшие, поврежденные, это плохо, но с другой стороны, это экосистема. Это естественное развитие организма, леса, как единство земли, древесно-кустарниковой растительности, насаждений животных, микроорганизмов. Это дом для каких-то других сообществ. Вот если так говорить, с экологической точки зрения. Ну а с точки зрения выделения кислорода и поглощения углекислого газа, конечно, это беда, это минус. Угу. Вот, поэтому... Да, пожалуйста.
Да, а насколько, может быть, слишком наивный вопрос, насколько лес сам способен к регенерации, и насколько человек должен участвовать вот в этом процессе, там, подсадка новых деревьев на замену?
Если говорить об идеальном лесе, то человек вообще туда не должен вмешиваться. Он сам будет расти и возобновляться. Это возобновимый ресурс.
Ну, а если учитывать, что мы рубим его, иногда он горит?
Это тоже нормальный процесс. Тоже. Пожары – это тоже нормальный процесс. Но хочу сказать, что горит он в 80% по вине человека. Вот видите как? Вот мы вмешиваемся именно своим такими действиями, не соблюдая правила противопожарные и так далее, санитарной безопасности в лесах. То есть лес, как экосистема, способен развиваться самостоятельно, без вмешательства человека. Более того, если мы вообще не будем туда вмешиваться, то, наверное, все города будут в деревьях, если здесь отсюда уйдут люди. Абсолютно точно. Лет через 50 здесь будут деревья расти. Везде. И там, где сейчас асфальт в том числе. Вот. Поэтому человек со своей хозяйственной деятельностью вмешивается в лес. Но мы сейчас говорим о концепции устойчивого лесопользования и ведения лесного хозяйства. То есть изымать столько для нужд населения, человека, экономики, чтобы прирастало больше. Не более, чем прирастает. Поэтому у нас баланс на сегодняшний день примерно одинаков. Другое дело, что идет смена пород. Хозяйственно ценные хвойные породы уменьшаются, а лиственных становится больше. Но это уже вопрос лесхозяйственный и экономический. Сегодня тема нашего обсуждения – это вот мертвая древесина. Хочу успокоить радиослушателей. Вот 30% заготавливаем, хотели бы больше, да вот не получается. в силу разных причин. И из-за этого у нас вот такая возрастная структура. То есть площади спелых перестроенных почти 50%. Надо строить дороги, это дорого. Один погон на километр, примерно 5 миллионов рублей. Вот сейчас бизнес не очень желает вкладываться. Да и законодательство на сегодняшний день по строительству лесных дорог тоже не совсем в порядке. Вот, так что здесь проблем много, но хочу успокоить радиослушателей, чтобы...
Все решаемые. Да, Владимир Николаевич, спасибо большое. У нас время, к сожалению, закончилось. Спасибо вам за комментарии. Владимир Петров, завкафедры лесной политики, экономики и управления Петербургского государственного лесотехнического университета, был с нами на прямой связи, а это была программа «В первых рядах».
«В первых рядах».